В одной церкви я большой был, ко мне пресвитер подходит, говорит, вы сначала скажите первую проповедь для детей, а вторую для взрослых. Он так поручение дал. Я говорю, я первую скажу для детей и взрослых, а вторую скажу для взрослых и детей. Но это я там так ответил, сегодня так не будет, друзья. Для детей хочу рассказать два примера. Приходим мы с братьями в одну многодетную семью. Туда нас определили на ночлег. Нас было человек 4 или 5 служителей. Эти детки оказались на редкость общительные. И вот мы сидим в зале, хозяйка пока готовит ужин, дети зашли в комнату и так смело протягивают руки, приветствуются. И мы с ними знакомимся. И мне вот такая почему-то мысль приходит спросить детей. И я задаю им такой вопрос. Дети, кого вас больше всего в семье наказывают? Они, знаете, так не сговариваясь, поворачиваются в сторону одного мальчика и говорят, Петьку. Все так вот одновременно. Ну, Петьке так, может быть, около 10 лет, может, чуть больше, меньше так. Я этого Петьку к себе придвинул за плечи. Я говорю, Петя, ты знаешь, тебя в семье больше всех любят. Ты цени это. Он сначала был осунулся, что его так обвинили коллективно. А потом так немножко залыбался. Я говорю, знаешь, в Библии как написано? Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Вот тебя больше всех наказывают, тебя больше всех любят. Те дети смекнули и говорят, вообще ты нас наказываешь. Друзья, все хотят быть причастниками к любви. Друзья, как это приятно, да? Рассказываю второй пример ради детей. Тоже приехал в одну семью перед воскресным днем, в субботу. Один я был на ночлег. Семья живет при молитвенном доме. 9 детей. Дети тоже очень шустрые, очень подвижные. Мне было трудно представить, как они себя в собрании будут вести. И мы когда расположились, расскажите нам. По-видимому, они любят слушать. Расскажите. Я говорю, вы хотите только вот всякие примеры слушать? Я говорю, а Слово Божие как у вас? Да, мы Слово Божие читаем. Я говорю, ну я вас прошу. Кто из вас старший? Оказался рядом со мной, сидит мальчик. Я говорю, сколько тебе лет? 14. Я говорю, сколько раз ты прочитал Евангелие? Он говорит, 11 раз читаю Библию. Ого, думаю. Думаю, ладно, хорошо, вы, значит, читаете. Тогда стоит вам примеры рассказать. Мы очень хорошо пообщались, друзья. В конце, когда уже папа говорит, будем молиться, вот, а я опять предлагаю, говорю, давайте по кругу так, по золотому стежку скажем. Одна девочка лет 10 говорит, а что по стежку, по главам давайте скажем? Я, говорит, могу главу перечислить, вот эту назвать, вторую. Друзья, я понял, в этой семье любят Библию. И вот хорошо, когда в семье присутствует такая любовь. Любовь родителей и любовь к Слову Божьему. Думаю, эта семья будет счастливая, будет благословенная и радостная. Но тему я буду говорить, друзья, другую. Прочитаю Евангелие от Марка, 5 глава. 2 стиха прочитаю. 35 и 36. Контекст не буду брать. Кто знаком с Евангелием, вы, наверное, вспомните этот пример. Я прочитаю 2 стиха. Марка, 5 глава, 35 и 36 стих. «Когда он еще говорил сие, приходит от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй». Вот это будет тема моей проповеди. «Не бойся, только веруй». У меня есть проповеди о вере, были раньше, иногда проповедуем. Но недавно я услышал одну проповедь о вере, такую детальную, догматическую. И как-то в сердце снова всколыхнулась потребность говорить о вере. Подумать еще с другой стороны, насколько важна все-таки эта тема, друзья. Прежде всего для нас, верующих, как ни странно. Читая эти слова, можно кто-то скажет, да я и не боюсь, я и так верующий. И покаялся, и крещение принял, и тружусь для Бога, и в церкви давно. Кажется, как будто эта тема не для меня и не ко мне. Братья и сестры, хочу сказать прежде всего к нам, к членам церкви, ко всем здесь сидящим. Вот это слово «не бойся, только веруй». Слово «не бойся» или «боязнь» или подобное в Библии встречается в разных значениях. Слава Богу, сегодня есть справочная литература. Очень бы проповедникам порекомендовал пользоваться симфонией с греческим и еврейским ключом. Очень хорошо там значение слов открывается, глубже, детальнее. И вот, оказывается, слово «не бойся» в разных значениях вспоминается. Например, 42 глава «Бытие». Умирает Иаков, отец. Братья, которые в свое время сделали зло своему брату Иосифу, они, ну, сильно запереживали. Отец умер, не отомстит ли он теперь? Они сильно запереживали и кое-что предприняли. Иосиф это почувствовал и братьям своим говорит: «Не переживайте, я вам мстить не буду». И свой настрой духовный расположением братьям он мотивирует таким словом: «Ибо я боюсь Бога». Опять «боюсь». Вот это что за страх, братья и сестры? В этом стихе с еврейского языка это слово означает, знаете, как бы боящийся, то есть благоговеющий. То есть это не другой страх, который можем представить, испуг или какой-то, значит, еще страх, который нас может охватывать при неизвестных обстоятельствах. Это страх какой-то Божий, благоговеющий, вызывающий трепет пред Богом, пред людьми. И он говорит: «Не бойтесь. Я вам не сделаю зла, я боюсь Бога». Есть другой страх. Книга Откровения, 21 глава, 8 стих. Там написано так, можно сказать, заключительные слова. Какая участь будет одних людей? Там перечисление идет. Боязливых, неверных, вот, любодеев. И дальше перечисляется участь в озере горящим огнем и серою. Вот это слово «боязливых», опять «боязнь». А это что за боязнь? Оно переводится с греческого в данном тексте. Оно означает «трусливый, робкий». Совсем другое значение страха. У Павла Рогозина объяснение этого стиха такое. Кто такие боязливые? Это те, которые при своей жизни, даже будучи христианами, больше боялись людей, чем Бога. Это те, которые боялись выйти за стан. Это те, которые боялись гонений за имя Христа. Это те, которые боялись общественного мнения, боялись за свою репутацию в обществе именно из-за веры в Бога. Он говорит, вот таких боязливых участь в озере. Такой страх. Что за значение вот страха в прочитанном стихе, который я процитировал из Евангелия от Марка? «Не бойся, только веруй». О чем здесь идет речь? Бога бояться, людей ли бояться, гонения ли бояться? О чем здесь идет речь? Братья и сестры, дословно это переводится, бояться с греческого, пугаться или опасаться. Если смотреть глубже, мы будем на эту тему рассуждения иметь, братья и сестры, это слово означает, человек боится доверить свою жизнь в руки Божьи. И для нас со страниц Священного Писания сегодня звучит призыв для всех, друзья, для пожилых, для молодых. Не бойся доверить свою жизнь в руки Божьи. Не бойся. Только веруй. Не бойся, только веруй. К сожалению, подобный страх нас преследует. Да, гонения не всегда были в жизни церкви, может быть, в большинстве. Не об этом идет речь. Вот доверяю я в жизнь Богу или не доверяю, вопрос. Вот так, 100%. Могу я положиться? Друзья, тема серьезная. Если мы внимательно проверим свою жизнь и вспомним особые случаи, когда у нас было довериться или не довериться, мы поймем, что это актуально. В Евангелии от Иоанна, 20 глава, самый последний стих, 31, такие слова написаны. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Сие же написано, дабы вы уверовали». О чем говорит этот стих, друзья? Этот стих говорит, что происхождение веры от слова. Я бы поставил точку, и только от слова. «Сие же написано», Библия, которая у меня сейчас лежит на кафедре, которая у вас, может, лежит в сумочках, на коленях или дома, и не один экземпляр, это слово написано только для того, чтобы мы, люди с вами все, уверовали. Вера от слышания. от Слова Божия. Это написано только для того, чтобы мы уверовали. Происхождение веры. Вера основывается на самом главном и важном факте. Бог сказал. Вот Бог сказал, и я должен положиться на это слово, довериться этому слову в жизни. В любой ситуации, а это, друзья, бывает непросто, очень непросто. Мои глазки другое видят. Мои глаза сразу направляются по пути рационализма, взвешивания, торговли с Богом, с людьми, и довериться бывает непросто. Не бойся, только веруй. Бог сказал. Друзья, все Писание богодухновенно и полезно для научения, для наставления, для обличения. Здесь говорит Бог, не человек. Это для нас очень важное основание. Что еще хочется подметить? Если есть вера у человека, но нет Слова Божия, это уже будет называться суеверием. То есть суе – пустое, вера в пустое. Пусть там даже будет много нагромождено человеческого, но это пустое. Если есть вера, сформированная, крепкая, но нет Слова Божия – суеверие. Один брат как-то привел пример, говорит, в свое время письма счастья рассылали. Иногда такое вспыхивает. Приходит письмо, например, и говорит, вот ты перепиши это письмо там 32 раза и отправь тому, на тебя вот такое счастье будет. Не напишешь – кара будет. И вот у человека вопрос, положиться на это слово, довериться или не довериться. Друзья, это слово не Божье, а это слово человеческое. И человек, если верит, пишет или наоборот не пишет, из чего-то ожидает, друзья, это вера в пустое суеверие. Вера нами воспринимается сердцем, сердцем веруют. Верою мы получаем оправдание, верою мы получаем спасение. Это такие фундаментальные истины, которые мне особенно хотелось подчеркнуть, рассуждая о вере. Итак, мы сказали, что в основании веры заложен факт, Бог сказал. Не бойся, только веруй. Чему веруй? Тому, что Бог сказал. Верь в свою жизнь. Юноша ты или девица, дети вы. Многодетная мама, которая, может, ожидает 7-го ребенка. Как и что будет? А какие сложности? А врачи пугают. Не бойся, только веруй. Доверься жизнь. Очень бывают непростые моменты нашей жизни. Хочу несколько библейских примеров привести. Третья книга Царств, 17 глава. Встречается пророк Илия с одной женщиной, у которой был сын один. И говорит, они жили очень бедно. И он говорит, приготовь мне покушать и дай попить. А женщина говорит, у меня осталась горсть муки и немножко масла. Вот если я это замес сделаю, испеку лепешку, мы с сыном съедим и умрем. Хотя, друзья, напрашивается по логике, съедим и выживем хоть чуть-чуть. Она говорит, и умрем. Сказала бы, не съедим и умрем, съедим и умрем. Друзья, это глаза так показывают. Когда мы не полагаемся на слово, на веру, глаза говорят так, да, съедим и умрем. А почему? Потому что ничего больше нет. И такому человеку предложить «не бойся, только веруй» не так просто это брать, сестры, принять. Но Илия, будучи пророком, говорит, ты прежде испеки, и ты увидишь, что вот в сосудах это масло не будет убавляться, и мука не убудет в бочке там или в емкости. И вы знаете, женщина доверилась этому слову, испекла, и действительно, они некоторое время жили, и масло было, и мука была. И вот здесь так прямо написано, в 3 книге Царств, 17 главе, 16 стих. «Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало по слову Господа, которое он изрек через Илью». Она доверилась слову Господа. Доверилась, друзья, так и было. Не бойся, только веруй. Она не побоялась и доверилась. И выполнилось так. Можно вспомнить про одного военачальника. Его звали Нейман. по слову маленькой еврейской женщины, согласовав свои действия с своим царем, этот именитый военачальник, но прокаженный, идет к царю Елисею. Подходит, он представил, как его должны встретить, но все произошло совершенно не так и очень просто. Ему было сказано через пророка Елисея: «Иди окунись 7 раз в Иордане, и все, и ты исцелишься от проказа». Вопрос, нужно было довериться этому слову. Друзья, он посомневался. Он стал сравнивать реки, какие реки лучше. Но дело-то не в реке, братья и сестры, а довериться слову. И вот эти слуги его, окружающие, они мудрее оказались. Они говорят: ну если бы что-то важное с тебя потребовало, не надо никаких вложений делать, ну иди окунись. Друзья, послушался. Не всегда люди слушаются, надо сказать, не всегда. Но он послушался. Пошел, окунулся, и все, и проказа, от проказа очистился. Братья и сестры, довериться Слову Божию в начале жизни, в течение жизненного христианского пути. Бог нас будет ставить перед таким фактом и постоянно напоминать этим призывом: не бойся, только веруй. И когда хорошие времена, и когда времена испытаний, не бойся, только веруй. Ну, третий пример, я ограничусь. Луки 5 глава. Иисус Христос говорит Петру, которые трудились всю ночь, ничего не поймали, опытный рыболов. Он говорит: закиньте сеть. Он говорит: вы же ничего не поймали. Но по слову твоему закину. И вы, друзья, знаете, сеть прорвалась, сколько они рыбы поймали. Почему? Человек, невзирая на свой опыт, на свое бессилие, на последствия бесплодной этой ловли рыбы, он говорит: по слову твоему сделай. Вот он решился положиться на слово. И мы видим, какой большой положительный результат был. Не бойся, только веруй. Боязливый, кто боится довериться Богу. В нашей церкви в свое время, уже давно, может быть, больше 10 лет назад, уверовала одна бабушка. Ей на тот момент, когда она уверовала, было 85 лет. Она была инвалид войны, ветеран войны, пенсию хорошую получала. Жила она одна. Ну, племянница иногда ее посещала. Жила в 5-этажном доме, и рядом с ее квартирой была квартира нашей сестры, верующей, члены церкви. И та ее посещала, и та и свидетельствовала о Боге, говорила, и в конце концов эта бабушка уверовала. Хотя она была старенькая, немощная, и те ранения давали о себе знать, вот все-таки она могла как-то еще ходить и видеть, читать Библию. И она целый год к нам ходила в собрание. Та пригласила ее, ходила в собрание и покаялась. А потом, друзья, целый год не ходила. И когда уже год прошел, мы немножко даже и забыли ее, то видели, забыли. Эта сестра, от которой она уверовала, соседка, подходит и говорит: братья, вы помните сестру Марию, которая ходила в собрание год и каялась? Мы говорим: помним, вспомнили. Вот я же, говорит, ее постоянно продолжаю посещать. Она из-за болезни ног, она не может ходить в собрание. Но она мне сказала: хочу принять крещение. Потому что уже я очень старенькая, уже совсем плохо себя чувствую, хочу принять крещение. Она это по Писанию хорошо поняла. Надо бы с ней побеседовать. Ну вот мы еще с одним служителем пошли посетить ее. И эта сестра, трое человек, пришли с ней беседовать, друзья. Беседуем, беседа очень хорошо идет. Мне понравилась эта душа, веру имеет, молиться, молится, Библию читать, читает. Все, что ее связывало с миром, она освободила. Все у нее в квартире, там ни телевизора, ничего нет, все, что помешало. Ну, так видно, в сердце человек радуется своему спасению. Мы побеседуем с сестрой, но мы препятствий не видим. Как исключение, вам не надо идти на членское собрание. Мы, имея вот трое свидетельства, вас заочно представим на членском собрании. Ну, такие исключительные случаи бывают, потому что другой возможности нет. А я смотрю, она волнуется немножко, так, в глазах волнение. Я говорю: сестра, а что-то вы волнуетесь? Она говорит: вы знаете, я-то крещение хочу принять, но я сильно боюсь воды. Я последний раз в водоем заходил, и, может, когда мне было лет 30. Я вообще боюсь в воду заходить. И потом стала перечислять свои болезни, и почки, и приступы свои, и суставы. Столько она перечисляла, говорит: братья, я зайду в воду, переохлажусь, со мной произойдет приступ, я умру, утону в воде, вас судить будут. Я, говорит, этого не хочу, боюсь. Мы давай ее успокаивать, друзья. Говорит, что мы и ДЦП крестили один раз, и больных. Вам идти не надо будет, вас занесут, диакона на дощечке, вы даже на землю не встанете. Покрестим вас и вынесем, все будет хорошо. На реке Урал соберется церковь, у нас обычно церковь. На берег приходит, в молитвенном доме нет собрания на утреннего, в день крещения. Все там, будет торжественно и хорошо. Братья, боюсь. А почему она еще боялась? Друзья, у нас то лето было очень прохладное, часто дожди лили. Она это понимала. А это начало июля. Ну, мы опять ее пытались вот убедить и так, и так, и так. Потом она говорит, а может быть, вы меня в ванне крестите? Я говорю, сестра, бывают и такие исключения, что в емкостях крестят. Я слышал вот там, в зоне уверует человек, какую-то емкость сделают, наполнят водой и крестят, потому что заключенного никуда не отпустят. Может быть, другие есть. Я говорю, не приходилось пока вот крестить. Но можно без этого обойтись. Она опять, боюсь. Ну, мы посмотрели. Я тогда говорю, как бы уже подводя разговор к заключению, говорю, ну что, сестра, мы на вас нажим не будем делать. Вот еще впереди половина лета, будем молиться, Бог усмотрит. И я думал, уже помолиться и все. Она говорит, нет, братья, нажим-то вы не должны делать, но уговаривать меня должны. Такая бабушка интересная попала. Ну, пришлось с новым подходом ее уговаривать. Ну, недолго мы, друзья, уговаривали. Смотрю, глаза ее так просветлели. Она говорит, все, согласна. Что будет, то будет. Я согласна, как все. Буду принимать крещение. Вот, друзья, такое в жизни бывает, я перед вами исповедуюсь. Она согласилась, я засомневался. Думаю, кто знает, что с ее почками будет. Сижу, вроде уже так слово-то отложить. Думаю, ну как вот, я сомневаюсь, она теперь хочет. Я говорю, сестра, давайте мы вам этот вот шарф здесь намотаем, где почки, и целлофан. Все это обмотаем, ну просто не успеют намочиться. А сестра-соседка сидит и говорит, у меня есть хороший пояс, оденем, все будет хорошо, герметично. Она говорит, нет, братья, как получится, все будут полностью намокать, а я только частично. Я так не согласна. Вот такая бабулечка попалась, сухенькая. Ну все, друзья, согласились мы, сомнения рассеялись со всех сторон. Воскресный день. 7 или 6:30 утра, я в окно выглядываю, льет дождь, температура плюс 15. Я думаю, она сейчас в окно смотрит. Тоже проснулась, как я смотрю. И думаю, какие ее мысли сейчас посещают. Приезжаем на берег реки, друзья, Бог дождь останавливает. Ее привозят на машине, думаю, пойду я ее лично встречу. Открываю дверь. Как, сестра? Будем принимать крещение. Она довольна. Мы стульчик поставили. Сестры помогли ей переодеться. Друзья, все хорошо. Прошло крещение. Не заболела она, ничего. На дому ей вечерю преподали. Хлебопреломление. И руки возложили. Благословение. После этого момента она несколько лет так и не ходила в собрание. Всегда ее регулярно посещали с хлебопреломлением на дому. Молодежь посещала иногда на Рождество с подарком. Братья и сестры, довериться Слову, не бойся, только веруй. Пока она полагалась на то, что она видит, ей трудно было положиться на Слово Божие. Как только перестала видеть, сразу доверилась и дала свое согласие. Ну, еще один пример расскажу. Один уже пожилой служитель, благовестник, который любил грешников, у него такой необычный способ начать разговор с человеком. Когда он хотел начать благовествовать, он начинал обычно разговор с такого вопроса. Подойдет человеку и скажет, спросит, «Вы молитву «Отче наш» знаете?» И в зависимости от того, что ответит человек, он начинает разговор, диалог. Однажды он зашел в магазин, купил продукты, ну и с сумочкой выходит. И смотрит, стоит бабушка, такая старенькая. Что-то в черном вся одета, с палочкой. Ну, говорит, я и так лет под 90 смотрю, дал бы. Так она сутулится, ну, и какое-то серьезное выражение лица. И у меня, говорит, побуждение к ней подойти. Ну, что она стоит, отдыхает или ждет кого-то? Я, говорит, подхожу. Я говорю, бабушка, Вы молитву «Отче наш» знаете? Она голову подняла и так многозначительно говорит: не только знаю, но и верю. Он так оживился. Говорит: интересно, а чему вы верите в этой молитве? Каким словам? Она говорит: в молитве «Отче наш» есть такие слова: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Я вот этим словам верю. Мне уже вот 90 лет, она говорит, и еще не было дня, чтобы Бог мне дал насущного хлеба. Я этому верю. Он еще больше удивился, какая верующая бабушка. И дальше говорит: а на сегодня вам Бог дал, на сегодняшний день хлеб? Она говорит: пока не дал, но думаю, что даст. Я, говорит, открыл свою сумку и говорю: вам черненького или беленького? Она говорит: белехонького. И он достал ей булку хлеба. Она говорит: слава Богу, и на сегодняшний день Бог дал хлеб. Друзья, положиться на Слово Божье. Вера – это положиться на Слово, которое сказал Бог. Так непросто это в наше время, друзья. Когда много советчиков, когда много всякой информации, друзья, мы не успеваем все охватить, проанализировать. А простое слово бывает в пренебрежении. То как это я на такое простое слово положусь? Подожди, мне надо в интернете все проверить, сопоставить, так ли оно, действительно ли, а уж потом полагаться. Не бойся, только веруй. Священное Писание нам говорит. Братья и сестры, я хотел бы еще отметить важную сторону. Мы живем в такое время, когда дьявол все силы прилагает, чтобы, ну, как-то устранить веру в человека, подорвать веру в Бога у человека, растоптать эту веру, посеять сомнения, даже тоже суеверие его толкнуть, чтобы в человеке было мало верия, тщетно верия, мертво верия, но только не Божья вера. Когда-то Христос сказал: имейте веру Божью. Вот сатана очень не заинтересован, чтобы верующий человек, рожденный свыше, принявший крещение, всегда имел веру Божью. Большие силы прилагает дьявол, чтобы эту веру подорвать, надорвать, сокрыть. И идет сегодня очень тонкое искусство обольщения, дьявол применяет, чтобы из жизнь человека так воздействовать, чтобы вывести его из-под влияния Божьей веры. И это делается незаметно, и это делается массированно. Человека в это затягивает. Я здесь вижу одну очень серьезную подмену, которая сегодня нахлынула, братья и сестры. Это подменить такое основание. Библия говорит, что вера от чего, братья и сестры? От слышания. Дьявол все силы прилагает, чтобы человека поставить на основание вера от видения. И все силы толкает, друзья. Сегодня коммуникационный ресурс электроники, он значительно в развитии опережает потребности человека. Его не успевают реализовывать, и новое создается, новое. Огромнейшие потоки информации, чтобы человек анализировал, отвлекался, не словам Божьим доверялся, взвешивал, сопоставлял, отвлекался, друзья, и людей приучают, чтобы видеть. Сегодня видение втащили уже в молитвенные дома, в классы воскресной школы. И приучают детей, чтобы ваша вера была выше, вам надо видеть. Друзья, пройдет время, это уже испытано на Западе. Простые наши богослужения, когда Слово Божие говорится, и души могут умиляться, они потеряют актуальность. У людей возникнет потребность, чтобы перед ними мелькала картинка, быстрая. Им нужно это движение. Их сердце уже не способно просто слово будет воспринимать. Им нужно, чтобы что-то мелькало, быстро двигалось, чтобы ему показывали. Вот тогда этот материал якобы будет усваиваться. Друзья, вот такая сегодня грядет подмена. Понимаем это, не понимаем, но, друзья, но все наши лепешки, которые мы держим в карманах и в сумочках, друзья, они нас держат в напряжении. Вы слышите, да, звоночки даже во время собрания? То есть эти приборы заставляют: считайся со мной, взгляни, не слушай здесь, оторвись хоть чуть-чуть, взгляни. Друзья, эта тенденция сильно сегодня проявляется. И я бы сказал, наступательное движение имеет. как верующим надо себя сохранить. Библия говорит, не бойся, только веруй. Обратись внимание к Слову. Если делать опрос, то сколько Библию читает? Я частенько так спрашиваю, да? Меньше читают Библию. Ну, или ограничиваются малым. Не то, что совсем не читают. А здесь как раз вот такое предупреждение, братья и сестры. Не бойся, только веруй. Вера от слышания, но не от видения. Я хотел бы обратить на два явления, которые сегодня происходят в современном мире и которые мощнейшим потоком воздействуют на церковь, на народ Божий. Эти два явления я так коротко назову – либерализм и второе – конформизм. Не путать со словом конформизм. Это другое совершенно. Что такое либерализм? На одном молодежном общении поступает записка. Молодежное общение, человек 600-700. Мы предложили. Записка приходит такая. Скажите, а в нашем братстве есть либерализм? Ну, служители сидят, дали мне на этот вопрос ответить. Я так, друзья, ответил, и вам хочу ответить, что либерализм бывает утверждающийся и проникающий. Те общения, на которых я присутствовал, те братские, на которых я разделял общение с братьями, я имею основание сказать, что в нашем братстве утверждающегося либерализма пока нет. И слава Богу. А проникающий есть. Он может проникать в семьях, он может протекать в отдельных церквах. То ли по причине небодрствования, то ли по причине лояльности к миру, то ли по причине неспособности служителей уже контролировать эти вопросы. То ли по причине неединодушия родителей в церкви, они попускают детям молодежи, и либерализм может проникать. Что либерализм означает, друзья? У него простое объяснение. У него есть толкование политическое, есть в религиозной сфере. Я беру только в религиозной. Это вредное попустительство. Вот и все. Либерализм – вредное попустительство. Начни это попускать, друзья. Все, куда денется вера? Будет вера, но, может быть, не Божья. Я немножко отвлекусь, друзья, приведу один из истории пример. Это было в 1968 году во Франции. В то время произошло одно крупное событие. Можно сказать, студенчество Парижа, а потом вся это показала и всей Франции, подняли серьезный бунт, протест. Протест, в общем-то, выразился так, что это событие позже назвали одни сексуальные революции, другие революции сознания. Город Париж, улицы были наполнены студенческой молодежью. Они вышли с плакатами, и на стенах домов у них были написаны лозунги. Их несколько было лозунгов, но один доминировал такой – «Запрещается запрещать». То есть они решили попрать нравственные нормы, законы предыдущего поколения, послевоенного, которые из разрухи подняли страну, и провозгласить «мы хотим больше свободы». Ну, примерно так, друзья. И это действительно был толчок на всю Европу и потом на весь мир распространилось. Запрещается запрещать. Вот я бы сказал, сегодня с этим лозунгом либерализм входит в христианство и в церкви. И в противовес еще добавляют слово «благодать». Надо жить по благодати, а не по законничеству. Братья и сестры, хочу сказать, что закон и благодать одну цель имеют. Только мотивация у закона «ты не должен» или «тебе нельзя», а мотивация у благодати «я не хочу». А цель-то та же самая – освобождение от греха. И если благодать тебя не научила, как праведно, благочестиво и целомудренно жить в нынешнем веке, тогда приходится применять вот этот закон. Нельзя. Остановись. Не ходи. Не смотри, братья и сестры, и это оправдано. На это нельзя не обратить внимания. Я говорю очень коротко. Второе слово – конформация. Это приспособленчество церкви в современной культуре. Кто-то скажет, да это что-то такое, мы свободны от этого. Друзья, вся видеопродукция, вся, в том числе документальная, видеопродукция религиозной направленности, в общем-то, она способствует этому проникновению. Она содействует. Я цель не буду ставить, но она будет содействовать. Она привяжет к человеку, к этой зависимости. Потребность что-то видеть. Один брат говорит, я утром просыпаюсь, у меня уже 200 сообщений на телефоне. когда ты их все прочтешь, а когда читать Библию, а как дальше день жить. То есть вот такая идет наполненность. И трудно поддерживать веру Божью, потому что она-то от слышания, а надо углубляться в Слово, а надо проповедь готовить, чтобы питать словами веры церковь, а как это трудно бывает делать. Братья и сестры, такое вот время мы живем. Я был как-то в Казахстане, в городе Павлодаре. И павлодарский пресвитер рассказал мне такой пример. Во времена гонений у них в Павлодаре отбывал срок один брат. Не буду говорить фамилию, его звали Петр. Он сейчас живой, тоже служитель в одной церкви. Он отбывал там срок. И у него этот срок, друзья, очень был напряженный. Ему было очень тяжело, он много испытаний перенес. Какие, я скажу. Его закрывали в одиночную камеру и включали магнитофон, динамик где-то там был прикреплен, и включали магнитофон, и он весь день слышал слова «Бога нет, нет Бога». И он говорит, это было каждый день и весь день. Он говорит, я думал, у меня череп лопнет, как мне было тяжело. Я знал, что церковь молится, я даже на молитве не мог сосредоточиться. А потом, друзья, другая обстановка. Включали мирскую музыку и включали мирские песни. И весь день крутили. И при нем, и когда с другими заключенными. Я, говорит, весь день должен был слушать. А мне это чуждо. Я не это хотел бы слышать. И, говорит, мне так было тяжело. И заключенные это видели. И вот один однажды зэк не вытерпел, подошел ко мне и говорит, Петруха, полюби эту музыку. И не будешь мучиться. И вот знаете, когда он мне рассказал пример, думаю, действительно, здесь ведь сокрыт некий закон. Полюби мирское, и не будешь мучиться. Почему праведник Лот мучился в праведной душе своей, живя среди людей неистово развратных? Потому что он был праведник. Он не полюбил жизнь Содома. Он не полюбил жизнь Гоморры. Вот эти беззакония, что они делали, они сердце его не коснулись, друзья. И он мучился. И я вижу, что в жизни праведных людей, у кого образ мысли праведников, они в этом мире живя будут мучиться от всего этого натиска. А почему мы сегодня видим вдруг дети, молодежь, члены церкви, семейные люди отмучились? Не мучаются, отмучились. Потому что мирское полюбили. Полюбили в одежде, полюбили видео, полюбили косметику, полюбили увлечения, интерес, развлечения этого мира. Они стали ему по сердцу, и они уже не мучаются. Отмучились, друзья. Как только человек отмучился, если брать церковь, тогда в силу вступают запреты, для нас неприятные. Кстати, запреты жизни не дают. Жизнь дает вера. Но запрет может сохранять жизнь и продлевать жизнь, чем мы пользуемся. И их вводим для того, чтобы человек потом раз опять к вере вернулся и начал жить полноценной жизнью по вере. Братья и сестры, вот в такое время мы живем, когда много искушений. И поэтому из-за того, что человек уже не мучается от мирского, вот у него прекращается движение вперед. Да, способность впитывать интересную информацию, перерабатывать, пополнять свой ум, здесь все на месте. Мы в этом будем развиваться. Но вера и довериться Богу уже трудно. Уж очень много сегодня взвешивают. В одной местности в регионе стали переезжать братья, сестры. Когда-то в 90-х годах трудились, по 15 лет, а потом уезжают. Тяжело. Ну, где-то, может быть, плода, видимо, не видно. Где-то дети выросли, хотят быть в большой церкви. И вот этот брат говорит, я стал искать безумно Христа ради. Кто бы в наше время вот переехал в это место потрудиться? А это надо быть безумным Христа ради. Не это сегодня ищут люди, даже и верующие. И говорит, с горем пополам нашел одного брата безумного. Но, говорит, у него жена мудрая оказалась. И не получился переезд. Братья и сестры, не бойся, только веруй. Сегодня для верующих вера, она особняком стоит. Брат уже говорил слова, когда Христос беседовал с Петром и говорит, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Друзья, хороший вопрос. контрольный вопрос. Но мы сегодня, бывает, спрашиваем так: ты еще мир любишь? А ты грех этот оставил? Или ты еще этот грех любишь? А ты привязанности любишь? Друзья, вот такие у нас сегодня вопросы современные. Любишь ли ты меня? 3 раза был задан вопрос. Друзья, проникновенный вопрос. Вот, и Петр его также проникновенно воспринял. Вера дает направление на невидимого Бога. Братья и сестры, мы должны понять, вера дает направление на невидимое. Наверное, мало мы найдем примеров, кто выбирал бы себе невесту невидимо. Просто по свидетельству. У меня в жизни примерно так вышло. Трудно делать предложение невесте, которую ты не видел. А как это я, не глядя? Нет, мне надо посмотреть, оценить. Друзья, сегодня молодежь дальше пошла. Они могут написать девушке-христианке: ты пришли мне фотографию в купальнике, я тебя ценю. Это делает член церкви члену церкви. А потом я буду дальше рассуждать, делать тебе не делать. Простите меня за такое понимание. Я это из жизни беру. Эти приборы, они сопутствуют этому и помогают это делать. А можно по свидетельству довериться Слову Богу. Жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Добродетельная жена. У Бога, несомненно, есть свои ценности. Еще хотела сказать, братья и сестры, что должно быть проявление веры. Мы не просто какой-то теории говорим. Проявление должно быть веры. Я самый важный, может, фактор назову. Это проявление должно быть на основе покорность принятой истине. То есть ту истину, которую мне Бог открыл через Священное Писание, я должен ей покориться, а потом делать что-то для Бога, какое-то делать служение. Покорность принятой истине, а потом дела. А бывает так, что я хочу петь, участвовать, выходить, а покоряться я не хочу. Ни родителям, ни служителям, ни церкви, и Богу. Я еще подрасту, я еще подумаю, а почему там так можно, а там так... Да зачем тебе как, где можно? Ты покорись открытой для тебя истине. Писание вот так говорит: покорись. И покорись раз. И не меняй эту позицию с течением времени. Вот это будет твердая платформа для веры, чтобы не уклониться. Хочу еще, братья и сестры, за Петра сказать. Вот если бы к Петру, апостолу Петру, отнести эти слова: «Не бойся, только веруй», кажется, эти слова бы были не по назначению. Уж слишком смелый и дерзновенный был этот ученик. Вот. И сказать ему: Петр, не бойся, только веры. Друзья, но у него были проблемы с верой. И Христос это знал. И он говорит: Петр, сатана просил меня сеять вас, как пшеницу. Но я молюсь, дабы не оскудела вера твоя. Друзья, Петр, да, он много дерзновенных поступков предпринял, но у него проблемы с верой были. Я хочу вспомнить один момент. Выходят с Гефсиманского сада 12 учеников, и Христос с учениками выходит. И навстречу идет большая группа людей, вооруженных. Впереди них идет вождь Иуда Искариот, так и написано. На маленький период, но он был вождем на тот момент. И вот они встречаются. Этот вождь сказал: кого я поцелую, вот того возьмите, тот есть Христос. Друзья, как будто Христос прятался. Как будто его нельзя было узнать, как будто он переодевался, или макияж делал, или что-то приклеивал себе. Друзья, он всегда открыто проповедовал. Кого я поцелую? Дьявола нужно, чтобы свои предали, свои разрушили, свои нарушили, свои соблазнили, свои своровали. И вот так написано про Петра. Видя, к чему идет дело, он выхватил меч и отрубил ухо Малху, одному рабу. Ну, Христос ухо исцелил, сказал некоторые слова для всего народа и для Петра. Что дальше, друзья, происходит? Если все 4 Евангелия согласовывают, то происходит так. Вот эти люди, которые пришли, они арестовывают Христа и связывают. Вот по логике происходящих событий надо было связать Петра. Он распоясался. Он распоясался, выхватил меч. Он внимание всех привлек к себе. На него все обратили внимание. Это нельзя было не обратить. Его бы связать надо и сказать: ведите его осторожно, а то он еще кого-нибудь ударит. Нет, связали Христа и сказали: ведите его осторожно. какая-то нелогичность, так вот мне кажется, по-человечески. Привели во двор одного священника, приводят во двор второго священника Христа, и Петр там сопутствует, тоже следует. И вот подходит одна служанка, обличает Петра, другая. Вообще у женщин получается обличать. И вот они пришли, обличают. И ты был с ними, и речь твоя обличает тебя. Нет, 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 я там не был. Клянется и божится, друзья, отказывается. Нашелся даже, знаете кто? Родственник того раба, кому он отрубил ухо. Он его узнал просто. И говорит, ты был там. Нет. И вот во всей этой истории мне понравился заданный вопрос одним служителем. Он говорит, почему никто Петра не арестовывает? Но явно его ж узнают. Вот он идет, с ним перемещается. Его узнают, обличают, ты был. Почему его никто не арестовывает? И вы знаете, какую мысль тут выразить можно, братья и сестры? Жизнь Петра никому не нужна была. Нужно было отречение. Ну, можно дерзнуть, сказать такой вывод. То же самое можно сказать за Иуду Искариота. Он приходит и говорит, согрешил я, предав кровь невинную. Они говорят, смотри сам, что нам до того? Им нужно было предательство. А какая твоя жизнь будет? Да нам без разницы, куда ты пойдешь? И Петра. Петра никто не собирался рисовать. Никому ты, Петр, не нужен. Нам нужно было, чтобы ты отрекся. Братья и сестры, в наше время точно так. Один служитель даже такую смелую мысль высказал. Он говорит, времена Анании и Сапфиры прошли, когда Бог внезапно и сразу наказывал на грех. Сейчас внезапно не наказывают. Да и твоя жизнь никому не нужна. Нужно, чтобы ты отрекся где-то от святой жизни, где-то промолчал, от чего-то уклонился, от истинного. И все, и живи как хочешь. В одной церкви брата молодого отлучили, он всего год был членом церкви, ревностный, хороший, отлучили. И вот он ходит, друзья, и живет припеваючи, и встречает христианскую молодежь и говорит, я отлученный, а у меня успех, я получаю хорошо, и я жив и здоров. И кого-то смущает, братья и сестры. А подумать, твоя жизнь, может, уже никому не нужна. Нужно было, чтобы ты отрекся от пути Божьего. Вот такие проблемы у нас сегодня случаются в жизни, встречаются, и Слово Божие хочет нас мобилизовать в это сложное время, и вера подвергается испытаниям, и Библия говорит, не бойся только веруй, не бойся доверить жизнь, все у тебя хорошо, кто-то переживает, а вдруг я невесту не найду, а вдруг мне откажут, молодая сестра думает, а вдруг меня не предложат, уже годы идут, не бойся доверить свою жизнь Богу. Он держит жребий. Кто-то думает так, я покаюсь, а получится ли у меня жить новой жизнью? И не кается. Кто-то покаялся, не спешит принимать крещение, по той же причине сомневается, а смогу ли я оставить своих старых друзей? А получится ли у меня победить тот или иной грех? Друзья, на все это Бог говорит, не бойся, только веруй. Кому-то надо поменять работу, потому что эта работа вынуждает человека грешить, христианина. И человек тоже торгуется. А не почерплю я ущерб из-за этого. Те же слова. Не бойся довериться в руки Божьи, только веруй. Господь сохранит и приведет к нужной, доброй цели. Очень, друзья, остерегаться надо. То, что сегодня вот наваливается на церковь, наступает на церковь. Чтобы вот подорвать и подменить веру от слышания на видение. Так нас сегодня приучают смотреть. Сколько сегодня всякой рекламы. И куда ты не хочешь, друзья, она вот везде-везде приучает смотреть тебя, отвлекать. Я вспоминаю давно один случай, беседую с одной слепой женщиной. Она покаялась и намерена была принять крещение. Я ей задаю такой вопрос необычный. Ну, в общем, вопрос не необычный, ответ ее был необычный. Я говорю, скажите, что самое трудное для вас было в жизни вот преодолеть или оставить? Она мне говорит, самое трудное мне было отстать от телевизора. Я удивился, я говорю, как, вы слепая женщина, какой вам телевизор? О, говорит, вы не знаете, для нас слепых какая-то привязанность. Мы, говорит, не видим, но мы слушаем. И так увлекаемся, у нас обостренный слух, и так вовлекаемся и входим в этот образ, нас оторвать невозможно. Самое трудное от телевизора. Друзья, что о зрячих тогда говорить? То есть есть сегодня такие элементы обольщения, от которых трудно оторваться. Я вспоминаю песню «Иисус достоин ты, славы чести на земле». Помните, да? В старой редакции припев так начинался: «Оторви от мира нас». А в новой редакции, и это верно в литературном изложении, «Отдели от мира нас». Это библейское слово. Друзья, сегодня кого-то действительно отрывать надо от мира. Уж так он соединился. Такие симпатии, такое взаимное уважение, такая дружба. А Библия говорит: ты ж враждуешь с Богом. Дружба с миром есть вражда против Бога. И, друзья, получается так, мы приходим в дом молитвы, поем христианские песни, молимся, читаем Библию, проповеди, служим, и при всем этом внутри вражда с Богом, потому что симпатия или дружба к миру. Я подхожу к заключению, братья и сестры. Хочу сказать еще такую последнюю мысль. Вот всех нас здесь находящихся в этом зале можно разделить на три категории, друзья, по отношению к вере. Одна категория – это те, которые хотят обрести веру. Вторая категория – те, которые хотят сохранить веру. И третья категория – те, которые хотят умножить веру. И мы имеем полное право, Бог дает нам это право, эту нужду сказать пред Богом: Господи, умножь нас веру. Ученики это поняли, друзья. Они не чудес попросили, они поняли, им в служении нужна будет вера. Можем сказать: Господи, дай мне веру ко спасению, к прощению грехов. Кто-то, возможно, в этом нуждается. А кто-то скажет: Господи, помоги мне сохранить. Павел в конце своей жизни говорит: я веру сохранил, течение совершил. Хороший жизненный итог. Да поможет нам, братья и сестры, Господь, и да всех нас благословит молодое, среднее, старшее поколение, чтобы сохранить веру и приумножить, причем веру Божью, веру, в основании которой лежит слово «Бог сказал». Мы сейчас Господу нашему помолимся в заключении. Аминь.